заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Друзі, всім привіт! Прекрасного вечора, Макс Шергаєв, продача No Name Show. Ми сьогодні робимо щось незвичайне для нас. Ну, зараз багато людей якраз стрімлять. Ми робимо те саме вже довгий час, але ось через програму Zoom вам це не до кінця буде зрозуміло, тому що ви бачите нас у Фейсбуці. А я сьогодні вирішив зв'язатися з прекрасною людиною Олександром Шульгою. Олександр, привіт вам!
Добрий вечір.
Ви нас чуєте? Все добре, да?
Да.
Все, прекрасно. Ми з вами зараз і в Фейсбуці, і в вашому Фейсбуці, тому вашим підписникам привіт. В моєму Фейсбуці так само привіт підписникам і на Фейсбуці Радіо М, а також YouTube-канал Радіо М. І, друзі, якщо у вас є якісь запитання до пана Олександра, сьогодні він у мене в ролі експерта, то задавайте їх. А на яку тему зараз я вам і розкажу. Я вирішив сьогодні докопатися, в принципі, ось в усій цій, скажімо так, істерії, яка спадає, Олександре, чи продовжує наростати? Як ви бачите ситуацію?
Ну, я не вижу, щоб спад був. По-прежньому є маса негативних фактів, інформації. Но мені нравится другая тенденция, что многие люди как бы противовес негативу начинают говорить о хорошем.
Ось як ми з вами сьогодні.
Какие-то хорошие новости, факты, писать о чем-то хорошем, и я думаю, что это хорошо.
Тому ми на Радіо М вирішили ввечері виходити в такому форматі, підіймати теми актуальні, які сьогодні турбують нас, ну, мене особисто, тому що я люблю докапуватись, дивитися в історію, до першоджерела, до певних речей, які вже були в історії. А я знаю, що, пане Олександре, ви якраз з історією на «ти», так? Конкретно з історією церкви, я правильно розумію?
Да, очень люблю эту тему, много лет ее преподаю, больше 20 лет, с большим удовольствием.
При тому, що викладаєте в Міжнародному університеті бачення, і це Олександр є академічний декан цього університету, друзі, тому якщо бажаєте отримати, яка освіта, до речі, в університеті, яку освіту можна отримати? Давайте декілька слів про це.
Ми предоставляємо всі три рівні образування: бакалавр практичної теології, магістр практичної теології і докторську степень. Тобто і начальне біблійське образування теж є у нас. Так що маса різних форм, так що, пожалуйста, будемо раді.
Добро пожаловать, друзі. І ми сьогодні будемо говорити про церкву і епідемії. Певним чином, як церква взагалі реагувала тоді, в ті часи, коли вона була зароджена, пізніше, в період середньовіччя, і сьогодні. Що у нас відбувається? Тому що багатьом людям, які навіть не ходять до церкви, все одно дуже цікава тема певного захисту. А ми знаємо, що люди, які вірять в Бога, вони мають, принаймні, вірять в те, що вони ходять під Божим захистом. Я правильно розумію?
Да, совершенно верно. Є Божа защита для віруючих людей, які впливають на нього.
Я не знаю, чи чули ви цю статистику, але зараз в Гуглі збільшився запит за темою молитва. Я думаю, що це певним чином закономірно, але от, Олександр, питання, можливо, трішки не по темі, але скажіть, ну чому, от як ми так от створені, що як тільки реально якась загроза, ми починаємо підіймати свої очі туди, до неба?
Ну, наверное, це трудно об'яснити, може бути, як би, естественно, защита во время нужды, во время кризиса, хочется какой-то уверенности, безопасности. Это потребности человека в безопасности, да, где он получает безопасность, когда обычные средства исчерпаны. Он ищет за пределами этих доступных и известных ему средств.
Вау.
Поэтому
да. До речі, а це історично так склалося. Що переживала церква? Коли взагалі от відомі ці історії, коли були певні епідемії? Я знаю, ви досліджували цю тему, і я дивився ваш ефір. Мені було справді дуже цікаво.
Ну, смотрите, во-первых, традиционное обвинение церкви в том, что церковь противостоит науке, и церковь неправильно реагирует на эпидемии. И обычно рисуют картинку средневековой церкви, где во время эпидемии церкви продолжали проводить богослужения и тем самым влияли на распространение эпидемии.
Да, да, да.
Ну или стимулировали, говорили все равно, идите на служение, и это было источником распространения эпидемии. Но опускают тот факт, что вообще во II-III веках, задолго до этого, фактически, когда никакой социальной работы не велось и не было известных нам медицинских институтов, именно церковь организует приюты и, можно сказать, первые учреждения, которые можно сравнить с современной медициной, где умирающие могли получить помощь, где брошенные люди могли найти крышу над головой, где голодные могли получить пищу. То есть фактически вот эта социальная работа, которая сейчас взяла на себя государство, фактически эта социальная работа изначально велась церковью. Церковь как раз была причиной того, что многие проблемы, они не стали более массовыми именно из-за того, что церковь не была безразлична к тому, что происходило.
Угу. Ну, це відбувалося через те, що церква багато молилася, чи церква реально робила щось своїми руками? Бо сьогодні, ну, я просто в інтернет, ти заходиш і бачиш багатьох таких, ну, молитовників, які там руками махають перед камерами, забороняючи чи вірусам, чи кому там, от. Проясні ситуацію.
Ну, не стоїть отвергати, или не стоїть как-то недооцінювати важливість молитви. Все-таки ми, як християни, віримо і розуміємо, що молитва, вона впливає на ситуацію. И порой мы получаем ответ совсем не так, даже как себе представляли. Но христиане не просто молились. На протяжении веков, как правило, христиане, активные, живые христиане, они отличались тем, что не боясь, шли и служили нуждающимся. Те же самые мрачные средние века, например, дали нам Франциска Ассизского. Великий Франциск был человеком, который служил прокаженным, который там перевязывал раны больным там оспой и людям, от которых все отворачивались. То есть он не боялся этого и имел Божью защиту. Получается, на протяжении веков в церкви были такие активные люди, и церковь как-то пыталась реагировать. Те же самые православные монастыри в период голода, если мы берем Русь, открывали свои запасы для того, чтобы кормить голодных. Тоже как бы это было своеобразное участие. Чем можем, тем помогаем. Поэтому, как правило, живая церковь, она пыталась реагировать на проблемы и участвовать в них.
Друзі, залишайте свої коментарі, свої запитання, якщо вони у вас дійсно є, на трансляції сторінка в Фейсбуці Радіо М Макса Шаргаєва, ну і Олександр В. Шульга. І обов'язково підписуйтесь і товаришуйте. От, але з Олександром треба в цьому плані обережно. От, в плані товаришування, тому що ви ось достатньо суворий в інтернеті. Не пишіть мені причину вашого добавляння до мене, додавання, вірніше. Як це?
Ні, ну, є таке. Просто мене завжди удивляє, коли чоловік абсолютно незнайомий, просто намагається додатися в друзі. І іноді я раніше задавав питання, а чому? Та просто так. Ну, как бы мне это не устраивает. То есть обычно я, если кого-то добавляю в друзья, я могу четко ответить на этот вопрос. Вы мне интересны, как бы я вас читаю или вас планирую читать, или где-то мы пересекались в жизни.
Тому
після, я таке розумію.
Після ефіру, думаю, чекайте певного напливу. Людям все ж таки цікава історія того, що відбувається. Правдива історія, як можна ставитись до тих чи інших речей. Стосовно епідемії. Коли були подібні випадки, коли церква стикалася з цим, да? Ви ось говорили про прокажених людей. А що це за взагалі? Що таке проказа? Я знаю, я просто коли читав Біблію, там багато написано про цих людей, що вони навіть десь жили окремо там і так далі.
Ну, проказа описана в Біблії, дійсно, в Новому Завіті, в Ветхому Завіті. Сейчас в странах Европы она не встречается, но встречается в Азии, частично в Африке. Это болезнь, которая фактически не лечится естественными путями. Ее можно замедлить. В результате этой болезни человек живет, гниет заживо. То есть у него начинают разлагаться определенные части тела, то есть фрагменты тела. Ну, грустная картина, печальная. Но при этом человек остается в сознании. То есть он понимает, что его кожа гниет, что где-то вот он безнадежно больной, и только сверхъестественное Божье вмешательство. Ну, в Библии мы читаем о том, что Бог вмешивался в эти события и исцелял больных проказами.
Ось цей момент мені, до речі, дуже цікавий. Тому що сьогодні у багатьох людей, навіть коли їм кажуть, ми часто в ефірах говоримо, вони, слухаючи людей в церкві, наприклад, або християн, їм говорять, ви моліться, Бог може уздоровити і Бог може захистити. Де ось цей момент, коли ми дійсно маємо сьогодні певне вже медичне забезпечення, маємо лікарів, які можуть лікувати багато речей. Раніше зрозуміло, там на Бога мали сподіватися, бо не було ні ліків, ніхто не знав, як лікувати. Ми пізніше поговоримо про оспу, так? Як взагалі з'явилася вакцина проти неї. Да? Але на сьогоднішній день Бог потрібен людям, які мають певне медичне вже забезпечення. От ви говорите конкретно про молитву і випадки з Біблії, коли Бог зцілював. Сьогодні Бог це робить?
Сьогодні Бог теж це робить. І, опять же, інтернет теж содержить свідчення людей, які, ну, вже по факту, я читав одне свідчення чоловіка, який від коронавірусу був зцілений, якщо ви теж, може, видели в интернете свидетельство.
Не.
Ну, я читал, американский христианин, он свидетельствовал о том, что у него спазм легких был, как раз он пережил, он как бы воспринял это или получил понимание, что это сверхъестественное Божье вмешательство. Ну, если на протяжении истории мы слышим свидетельство о том, что Бог исцеляет от разных болезней, то почему бы и нет? Вполне реально.
Тобто, в ті часи можна було отримати зцілення від прокази тільки коли Бог тебе уздоровить. Я правильно розумію? Чи були якісь все ж таки втручання лікарів?
Ну, нет свидетельства того, щоб каким-то медицинським способом проказу можна було повністю зцілити.
Угу.
Поэтому люди искали, особенно если проказы были больны, скажем, влиятельные люди. Ну, к примеру, там министр обороны сирийского государства на протяжении Ветхого Завета, мы читаем о разных личностях, вот был такой Нейман у царя сирийского, он фактически был министром обороны. Вот он заболел проказой, и, видимо, сначала проказа была такая не катастрофичная, она покрывала кожу его, но он уже страдал от этого, он понимал, что перспектива грустная, поэтому он, например, уцепился за информацию о том, что какой-то пророк в Израиле может исцелить от проказа, и быстро туда отправился, движимый этой смутной надеждой, что, ага, может быть, он исцелит его от проказа. Ну, можна продовжати эту історію, а можна просто як пример її привести.
А мені цікаво, чим це закінчилось.
А фактически закончилось интересным моментом. Он получил предложение сделать то, что показалось ему странным. То есть пророк даже не вышел к нему навстречу, а послал слугу, и слуга сказал: «Омойся 7 раз в Иордане, и будешь чист». То есть Нейман ожидал, что что-то пророк будет делать, но он уже себе картинку нарисовал, что выйдет пророк, там, возложит руки на больное место, помолится, исцелит от проказа. А тут пророк даже не вышел, послал слугу сделать такие вроде бы странные вещи, омыться в Иордане. Ну, Иордан, кстати, для сирийца, где там более чистые реки, ну, не самая так привлекательная река. И, естественно, он сначала оскорбился, а потом подумал, почему бы и нет. Слуги тоже там уговорили его, говорят, а почему бы и нет? Ну, попробуй. Попробовал по слову пророка, омылся 7 раз в Иордане. И вышел полностью исцеленным от проказа. То есть это явно не медицинское исцеление. Ну, обычной водой не исцеляются от проказы, но вот явное чудо Божие, которое произошло в жизни этого человека. И, естественно, это изменило его мышление. То есть понятно, mm-hmm. что такой человек уже, во-первых, не воевал с Израилем, даже если бы ему и сказали воевать. Он перестал поклоняться старым идолам, и он обращался к Богу Израилеву. То есть поэтому это физическое исцеление привело к духовному преобразованию этого человека.
А це правило чи це виключення, що ось це фізичне зцілення приводить до певних моментів, які змушують нас змінити свій духовний світ, свої погляди?
Ну, Бог, когда пытается явить нам себя через различные способы, в том числе через такие исцеления, конечно же, он желает большего. Он желает не столько исцеления тела, сколько спасения нашей души. Именно поэтому в нашей жизни происходят вот такие чудесные моменты, как исцеление. Mm-hmm. То есть понятно, что Бог смотрит дальше. Он хочет нашего сердца. Образно говоря, он хочет как бы нас самих, он хочет, чтобы мы обратились к нему и были спасены. Поэтому, но не всегда, к сожалению, люди, получившие исцеление физическое, они обращаются к Богу. Далеко не всегда. К сожалению, это тоже можно констатировать.
А, друзі, нагадаю, що ми говоримо сьогодні про церкву і епідемії. Наскільки активна церква була в часи, наприклад, середньовіччя, от, або першої апостольської, або тоді, коли сам Ісус Христос був на цій землі, і як він себе поводив взагалі, ну, от, в таких подібних ситуаціях, я би так сказав. Звісно, будемо говорити про те, що називають такими лихими, як ви вже, в принципі, сказали, темними часами середньовіччя, коли церква просто була, ну, по словам певних людей, була просто ворогом науки. От, ми поговоримо, Олександр, з вами, наскільки це правда, тому що багато людей сьогодні так реально думають. Ми, коли спілкуємося з людьми в коментарях, всі кажуть, та, релігія зрозуміла, того спалила, того втопила, того там ще щось з ним сталося і так далі. Теж торкнемося цю тему, і мені сподобалось, що ви сказали момент, звідки прийшли ось ці бажання допомагати людям. Хто починав робити ось цю соціальну роботу, і це дійсно була церква в багатьох моментах, і де, на якому етапі ми сьогодні, також, друзі, з вами розберемося. Ставте свої запитання або пишіть коментарі, згодні, не згодні, давайте з вами зараз поговоримо. Олександр Шульга, академічний декан Міжнародного університету бачення, в мене на зв'язку. За пару секундочок повернемось. Пане Олександре, які ще випадки в історії ось таких епідемій ви знаєте? Що ви там надосліджували?
Ну, ви знаєте, взагалі такий стимул для дослідження отримав після того, як ми поговорили о том, що як-то історія церкви може допомогти, может быть актуальной в этом актуальном, ну, или в этом важном вопросе для современности.
Да, да, да. Угу.
То есть вы как бы меня стимулировали, и я залез как бы в источники. И тогда как раз я и вот, ну, как я перечитал, можно сказать, историю Эдварда Дженнера, человека, который изобрел прививку против оспы.
І дивлячись на кількість переглядів, Олександре, я розумію, що не тільки нам з вами ця тема була цікава.
Да, я удивился, да, что я спонтанно снял этот ролик, так просто он мне сам понравился, и поэтому я так его снял и запустил. Оказалось, что больше 1000 просмотров, буквально там за неделю набрал ролик. То есть я так понял, что тема оказалась актуальной. Но смотрите, сама тема как раз показывает, что христианин, живой христианин, разумный христианин, он использует те средства, те ресурсы, которые ему дает Господь. В частности, Дженнер был медиком, человеком, который разбирался в медицине, он исследовал причины и пути исцеления от оспы и пришел к выводу, что можно изобрести прививку, и механизм прививки тоже открыл для себя фактически тем, которые хотели получить исцеление или профилактику против настоящей оспы, делали прививку коровьей оспы, потому что коровы болели оспой, но болели не смертельно.
Ага.
То есть это легкая форма болезни. Получается, человек, которому делали прививку коровьей оспы, он никогда уже не мог заболеть обычной оспой, тем самым гарантированно оставался жив. И вот Дженнер как раз пример христианина, который не так много говорил, может быть, о Боге, но любил людей. Кстати, он сам переболел коровьей оспой и мог чувствовать себя в безопасности. Но он думал о том, как он может помочь, потому что люди умирали десятками тысяч вокруг него, и его желание помочь фактически привело к тому, что появилась эта прививка, которая до настоящего времени спасает людей от смерти, реальной смерти, которая может наступить в результате оспы или заболевания оспой обычной. Но сама ситуация с Дженнером, почему я копнул эту историю больше, она вскрыла и другую проблему, что церковь англиканская, основная в Англии, которая тогда была влиятельной и затрагивала все сферы, в том числе, естественно, и сферу медицины, она, руководители этой церкви отреагировали очень странно. Они начали говорить о том, что оспа посылается Богом для наказания за грехи, то есть это нечто, что надо пройти, если Бог захотел, чтобы оспа была, не будем ему мешать. Поэтому вместо поддержки, вместо одобрения и благословения от руководителей церкви, Дженнер получил еще и критику. Ну, к счастью, это была позиция не всех христиан, а только некоторых руководителей церкви, но это как бы неприятный факт, который я не знал, кстати, об этом, но вот он тоже, к сожалению, ну, из песни слов не выкинешь. Вот так оно было.
Ну, я сьогодні зустрічаю певні відео, певні пости про те, що там коронавірус – це також кара Божа на світ за те, що відвернулись від Бога, за те, що, ну, там багато причин, в принципі, ну, можна знайти, да, і заяви нашого патріарха, от, в минулому, да, теж до конкретних верств населення, от, до певних меншин. Як ви взагалі ставитесь до таких заяв?
Ну, эту тоже сторону не надо опускать, потому что Бог использует. На протяжении библейской истории, особенно мы посмотрим, Бог использовал определенные ситуации, в том числе засуху, голод, болезни, для того, чтобы напомнить народу израильскому и обратить его к себе. Не всегда это было, да, но в Библии есть примеры того, когда Бог говорил о том, что «обратитесь ко мне и будете спасены, обратитесь ко мне и будете исцелены, во что вас бить еще?» Да, в книге пророка Исаия Бог говорит.
Ох, жестко.
Возможно, вот заявление патриарха, да, я тоже как бы на него обратил внимание. Само общество, которое реально болеет, современное общество болеет духовно. Я думаю, с этим мало кто будет спорить.
Я точно
вот
не буду.
Отчасти вот эта вынужденная ситуация, она побуждает людей пересмотреть свои ценности. Причем не только духовные ценности, мы бы сказали, там, ценность обращения к Богу, нет, даже вот такие житейские ценности, как ценность семьи, ценность общения. Что важнее, семья или работа? То есть многие люди в современной Европе, они в погоне за материальным обеспечением работе отдают однозначно первое место. И вот тут они оказываются в ситуации, когда дома надо сидеть. И вдруг открывают, что у них есть семья, есть люди, с которыми можно и нужно общаться, что это сокровище настоящее.
Вау!
Да, да, вот реально, сокровище, которое они не ценили, а те, которые не имели семьи, вдруг осознали, а как это плохо, когда ты остаешься один в закрытой квартире, и тебе не с кем провести время.
Ой.
И вот, да, вот эти вот ситуации
реально?
Тоже интересно, да?
Я про таких людей не думал.
Складывается таким образом, чтобы мы переоценили какие-то вопросы в своей жизни.
Ну, а... Знаєте, мені тяжко уявити про Бога, який, про якого говорять, що він любить людей, він створив їх для спілкування з собою. І це все так якось так гарно виглядає, це така прям гармонія, прям любов і все таке. І тут фраза, ви розумієте, як вона звучить в ушах там атеїстів, наприклад, що Бог може посилати або щось змінювати за допомогою певних епідемій, певних незручних ситуацій, певних хвороб і так далі.
Ну, смотрите, есть определенные естественные законы, которые установлены Богом.
Так.
Например, есть такое правило или закон свободного падения, да? Человек, который выйдет с 9-го этажа вперед, скорее всего, опустится вниз и не встанет. Можно сказать, что а зачем? Бог что, не мог его спасти? Ну, теоретически мог явить чудо. Но, тем не менее, это чудо не было явлено, потому что сам Христос сказал, не искушай Господа Бога твоего в похожей ситуации. То есть есть mm-hmm. естественные законы, которые действуют, и человек, который их нарушает, он подпадает под следствие этих законов. И тут уже вопрос не в Боге, а в людях, которые, ну, если нарушают законы, то они попадают под определенные последствия.
Угу.
Поэтому, да, действительно, видеть Бога, который просто стоит и корректирует через страшные эпидемии человечества, это немножко искаженная картинка. Но, с другой стороны, Бог настолько любит нас, что предоставил свободу. Свободу выбора и свободу получать последствия своего выбора, своих поступков. Вот что является мудростью, величием Бога. Да, он любит нас, но если человек говорит, я без Бога как-нибудь обойдусь и сам все решу, то часто Бог и предоставляет это человеку. И потом уже человек где-то на последнем... Хорошо, если человек где-то на последнем краю таки спохватывается и говорит, стоп, Боже, а я не могу сам, ты мне нужен, помоги мне.
Угу.
И тогда Бог вполне может вмешаться и ответить на его просьбу.
Коронавірус
– це...
Да, декілька коментів зачитаю. Коронавірус – це не кара, це слідство умноження гріховності чоловічества. Відреагуйте. Це те, про що ви зараз говорите, да?
Да, да. Я думаю, формулировка вполне Каретно.
Серж, дякуємо вам за коментар. Так, від Валерія Ілічова. Владимирович, держу кулаки за тебе.
Спасибо. Спасибо.
Да, дякують Богові за таких чудових братів, як ви, Олександр, і за ваші мудрі слова. Ух, відчуває народ, і маємо ще коментар. О, друзі, у нас, на жаль, обмежений час. Ми 5 хвилин маємо, десь 5-7 хвилин до кінця трансляції. Я думаю, ми, мабуть, будемо до переможного, так, поки нас програма сама не викине, або коли відчуємо, що вже кінець, ми все ж таки попрощаємося. Але будьте готові, в разі чого ми Олександр трішки більше відкриє теми нашої, да, що нас, можливо, десь перерве. Тому не страшіться цього. Добрий вечір шикарному Радіо М і вам, Макс, як лучшому ведучому. Ой, дякую. Володимир Зубенко пише. Олександр, спасибо за мудрі відповіді і розсуждення. Рад тебе бачити. Привіт з Краматорська. Привіт, Краматорськ.
Спасибо.
Привіт, друзі, всім, хто чує нас на FM-хвилях. От, дякуємо, що з нами. І в мене запитання, Олександр, до вас такі. Люди реально, почувши, сподіваюсь, багато чують зараз от якраз про те, що має пройти ось ця переоцінка цінностей у багатьох з нас. І ось, наприклад, людина, яка зрозуміла, що пріоритети були не ті, цінності були не ті. Який наступний крок? Їй, от сидить вона вдома, не може зараз, ну, зрозуміло, там можна в церкву сходити, можна, не знаю, з кимось зустрітись, не може сьогодні. Що би ви сьогодні порадили такій людині робити?
Ну, возможно, як і я сам в своє время, исходя із того уровня знань, які були у мене, я знав, що Бог є.
Ага.
І що Він слышить, коли к нему обращаються. Я обратился к нему за помощью, чтобы он помог мне.
А как вы так знали? У вас досвід був, чи це внутрішнє якесь відчуття?
Ну, наблюдая за этим миром, все-таки нетрудно было представить, что у этого мира есть Творец. То есть есть 99% населения Земли, они соглашаются с формулировкой, что есть кто-то. Вот вопрос кто? Вопрос, кто эта личность? Можно ли к нему обращаться? Mm-hmm. Слышит ли он? То есть ему не все равно или все равно? И вот фактически христианство говорит, что не все равно ему. И он слышит и отвечает. Но для того, чтобы убедиться в этом, надо к нему обратиться. На том уровне, на котором мы знаем его. Да, у кого-то знаний много, и он может повторить какую-то молитву, он может правильно обратиться к нему, как к триединому Богу, как к единородному Сыну Иисусу Христу. Замечательно. У кого-то знаний немного, он просто может сказать: «Господи, помоги мне, я хочу знать Тебя, хочу остаться живым, хочу служить Тебе». Я думаю, Бог слышит и одну, и другую молитву. Бог слышал молитву мытаря, да? «Боже, будь милостлив ко мне, грешнику». В Новом Завете записана такая молитва. Она вроде бы невзрачная такая, да? Но Иисус говорит, вот этот пошел в дом свой более оправданный, чем сильно умный фарисей, который вроде бы говорил все правильно.
Да.
Ну, или почти все правильно.
Тобто, там, де ви є, ви це пропонуєте, да? Просто поговорити,
да,
з Богом, з тим всемогутнім, великим, який створив весь Всесвіт, і ви вірите, що йому є справа до кожної людини?
Да, я вірю і знаю, що йому не все равно. І він слышит і відповідає. Единственное, что мы, как этот Нейман, который пришел за исцелением к Елисею, часто себе представляем свою картинку и Бога, и его ответов. Uh-huh. И иногда в эту картинку мы пытаемся вместить живого Бога, который шире нашей картинки. И вот если мы готовы смириться и признать Бога таким, как Он есть, а не таким, как мы его себе нарисовали, то тогда мы обязательно услышим и получим Божий ответ.
Прекрасно. Скажіть мені, будь ласка, я не кажу, що останнє запитання, а Zoom сам вирішить, коли у нас буде останнє запитання, в принципі, бо мені не хочеться переривати з вами ефір, дуже швидко щось все тікає. Ви зараз, як ви без церкви? Як вам церква онлайн? Готові вже святкувати Пасху онлайн?
Ну, как бы не хотелось бы, чтобы именно онлайн, но, в принципе, психологически готовы. То есть мы молимся, мы разбираем слово онлайн, мы снимаем богослужение онлайн, как и большинство, наверное, церквей. Общаемся по телефону, там, встречаемся небольшими группами. Но данная ситуация, я думаю, она, знаете, ну, лично мое мнение, почему она произошла. Отчасти церкви, опять же, не все, но некоторые церкви, давайте так не будем обобщать, да, некоторые церкви сильно закрылись сами в себе. Нормально собрались там 200-300 человек вместе, прославили Бога, порадовались, пообнимали друг друга. Но есть много людей, которые тоже нуждаются в Боге за пределами храма и за пределами церкви. Я думаю, вот эта ситуация, она открыла церковь для людей, которые находятся за ее пределами. И замечательно, что мы выходим в эфир разными путями и тем самым показываем, вот она церковь.
Да,
Бог
да.
отвечает, Бог слышит, Бог живой. И вкусите его и попробуйте, да, как благ Господь.
Я
Поэтому
задав це запитання.
Я нормально отношусь к этой ситуации.
З однією цілею, щоб ви зараз ось просто запросили людей на трансляцію, яку ви дивитесь. Як можна знайти в онлайн, тому що я реально розумію, що людина, яка ніколи не стикалася з тим, щоб побачити церкву в інтернеті, побувати на служіннях там і так далі, вона, можливо, не знає, куди зараз рухатись. Як можна це зробити, пане Олександре? Запросіть свою церкву людей.
Ну, я бы, может, порекомендовал как бы более такие известные церкви. То есть Михаил Паночка, наш епископ, например, он по каждое воскресенье выходит онлайн 10 часов. Можно в запросе забить Михаил Паночка, наш епископ. Можно там просто церковь онлайн, такие трансляции. Я бы не концентрировался на какой-то отдельной общине, все-таки, а позволил человеку самому поискать и сделать выбор. Выбор в пользу той церкви, которая понравится, или которая близко будет к сердцу. Потому что, опять же, человек придет на нашу ссылку, и может быть, что он, о, я думал вот так вот, а у нас где-то по-другому. Да? Поэтому ищите и найдете, стучите, и отворят вам.
А вы знаете... Я думаю, что... Моя логіка завжди була така, коли я бачу перед собою людину, наприклад, вас, да, я бачу, як ви думаєте, я бачу, як ви говорите, і мені це подобається. І я думаю, ага, якщо він продовжує ходити в ту церкву, в яку він ходить, значить там, я думаю, все, ну да, в розумних межах все добре. От, в плані там вчення, це не якась секта, мене нікуди не затягнуть, тому що людина з головою. От, немає якихось таких закосів, да, десь. Тому я ось до цього якраз і підводив. Але я з вами погоджуюсь, сьогодні вибір великий від церков, які реально професійно фактично роблять прямі трансляції ось і в Фейсбуці, і в Ютубі, так і ті, хто просто через телефон або через ноутбук роблять ці трансляції. Друзі, просто шукайте. Якщо у вас з'явилось бажання і ви реально розумієте, що ваші ситуації, ви спробували все, всі людські ресурси, то Бог якраз чекав цього часу. Я зі мною, принаймні, ось це спрацювало саме так. Ще задаю запитання стосовно соціальної роботи якраз. Я знаю, Мартін Лютер писав про те, що я буду соціально відповідальним, коли мені кажуть, наприклад, там вдягай маску, коли мені кажуть посиди дома, не ходи нікуди і так далі. Він каже, я буду це робити. Але якщо комусь знадобиться допомога, я піду і буду служити цим людям. Хай вони будуть прокажені, хай вони будуть з оспою і так далі. Це нормальна позиція, на вашу думку?
Я думаю, что это выбор человека, насколько он готов был быть жертвенным. Мы не вправе осуждать человека, который скажет, я не готов рисковать этим. У меня есть семья, у меня есть дети, я могу заболеть, я за них отвечаю перед Богом. Это мой круг первой ответственности. Понятно, что на лидеров, таких как Мартин Лютер, смотрели как на пример для подражания. Поэтому, наверное, у него не было вариантов сказать, а я буду просто сидеть и все. Конечно же, хорошо, что такие лидеры, как Мартин Лютер, они говорили, я буду стремиться помочь. Я буду соблюдать меры безопасности, но тем не менее буду по возможности видеть нужду и пытаться помочь. Поэтому я думаю, в этом мудрый баланс должен быть. Если Бог побуждает, если действительно ты понимаешь, что ты можешь помочь, и у тебя достаточно вот этой жертвенности внутри, чтобы ты шел, я думаю, это не просто так, значит, нужно идти.
Бачите, ви говорили про те, що раніше церква фактично була на передовій в такій допомозі. Не стільки держава, да, а сьогодні держава певним чином працює в цьому, але церква, вона має бути ось тією, яка допомагає людям, які сьогодні не мають можливості пройтися по магазинам, да, бабусі, там, дідусі, ну і просто інші люди, які сьогодні вже, наприклад, через певні обмеження не мають ні собачки вдома, да, і не можуть вийти прогулятися, не мають там ще чогось такого захисного, завдяки чому можна було б вийти прогулятися.
Ну да, я думаю, что, опять же, у нас ситуация по-своему уникальная, потому что социальные службы в Европе работают более успешно, чем в Украине. И там вакуума меньше социальной работы. Тут у нас больше вакуума социальной работы, и церковь может и частично заполняет этот вакуум своим служением, своей работой. И нынешняя ситуация – определенный вызов для церкви, чтобы служить. Опять же, по ресурсам, по возможности. Иногда бывает интересная ситуация, когда церкви небольшие, но выполняют такой объем работы, который большие церкви не делают. Но каждый делает по расположению сердца, по своим возможностям и по видению своему. Я думаю, что слава Богу за всю работу, большую или маленькую, значительную или незначительную, которая кажется незначительной, но тоже значительной, которую выполняет церковь в это сложное время. И мы благодарны, я думаю, должны быть Богу за всех людей, которые в сложное время помогают другим. Тим самим свидетельствуя любви Христовой.
Ось, мені здається, це важливо, щоб люди реально відчували, що їх люблять. Через нас, я так розумію, Бог любить інших людей. Правильне твердження, чи я помиляюсь?
Амінь, амінь. Мать Тереза як-то говорила, що ми є руки Божі. Мы уста Божьи, мы уши Бога. Да, Бог любит через нас.
Так, запитання, мені здається, просте чи ні, не знаю. Дайте відповідь, пане Олександре. Як відрізнити секту від церкви?
Ну, буквально значення слова секта, да, якщо ми етимологію слова візьмемо. То есть секта – это закрытая группа людей, которые существуют по собственным правилам, которые не сливаются или не пытаются каким-то образом влиять или идентифицировать себя с окружающим миром, которые существуют определенные правила внутри этой группы и для вхождения, для выхода из этой группы, которая, как правило, покрыта мраком неизвестности секта. Ну, одна из или множество вот этих определений секты, как правило, приведут именно к такой картинке. Да? Церковь Божья или церковь христианская, она не боится, она открыта. Она живет по Божьему слову, они открыты для людей извне, они способны послужить, они являют собой любовь Божью по отношению друг к другу и по отношению к другим людям. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Да, кстати, вот можно посмотреть на группы людей, и уже из этих отношений, если даже со стороны смотреть, можно достаточно уверенно говорить о том, что это группа людей, это церковь или это секта. Да, если есть эта Божья любовь в отношениях между людьми, если они живут по Слову, если они открыты по Слову Божьему, по Библии, я имею в виду, да, для тех, кто, может быть, не понимает или не знает формулировку. Я думаю, что такие группы людей можно найти, я думаю, в любом городе. И я думаю, что вот некоторые начали тут давать в комментариях мне время и адрес трансляции. Спасибо большое.
Да, вот, друзья, скористайтесь
цим. Аля Кананчук, да, сразу вот на телеканале ЮА Культура даже трансляция богослужения Церкви Евангельских Христиан-Баптистов. Вот, замечательно. Почему бы и не зайти? Да, и Украинской Евангельской Церкви, и в 13:30 Церкви Христиан Веры Евангельской. Пожалуйста, даже по обычным телеканалам можна увидіти цю трансляцію.
Я думаю, що... Я як керівник, один з керівників Радіо М, ЗМІ фактично, так, радіо, ми розуміємо, коли ще в нашій історії було таке, що Нацрада рекомендує каналам транслювати богослужіння. А ми, знаєте, ми дуже часто, ось, ну, я читаю багато постів про те, що вау, в онлайн перейшли, чому ми боїмося, закрили церкви, давайте будемо далі проводити служіння і так далі, і так далі. Мені здається, що навіть ця причина, вона ж відкриває набагато більші двері. Сьогодні світські канали транслюватимуть в неділю служіння. Невже це не прекрасно?
Это замечательно. Это то, возможно, о чем молились много поколений христиан. А может, кто-то и не мечтал даже, да? Иногда Бог говорит, что я отвечу так, что вы и не мечтали, не думали об этом. Больше того, о чем мы просим и о чем помышляем.
Прекрасно. Я дивлюся, що нам Бог дає можливість продовжити наш ефір. От,
і да, це теж чудо, кстати.
Да. Да, все так і є. Так, запитання. Як ви ставитесь до внутрішньоцерковних шкіл, коли церква проводить всередині себе навчання так звані біблійні школи?
Ну, на протяжении истории, даже начиная от времени книги Деяний, мы видим, что такая практика была. Первый раз мы читаем, что церковь в Иерусалиме, они постоянно пребывали, и перечисляется в чем? В учении апостола, в общении, в преломлении хлеба и молитвах. Да, то есть они пребывали в учении апостола. То есть первая церковь вообще, которая возникла в Иерусалиме, самая первая христианская церковь, она пребывала в учении. Дальше церковь в Антиохии, одна из самых миссионерских церквей, или самая, может быть, миссионерская церковь первого века. Написано, что Павел и Варнава, они учили немалое число учеников, и ученики впервые стали называться христианами. То есть практика ученичества внутри церкви, она существует с самого начала. Поэтому внутрицерковные библейские школы – это нормальная практика для утверждения тех, кто уже пришел в церковь, кто хочет двигаться дальше, познавать Бога, познавать Божью истину. Нормальная практика, замечательно.
Одна хвилинка, даю вам цю хвилинку, щоб попрощатися з нашими слухачами і, можливо, сказати їм якесь прекрасне слово в четвер ввечері.
Я дуже благодарен за время і за можливість бути в ефірі, иметь это общение. Благодарен всем, которые присоединились, смотрели, слушали. Мне было очень приятно за это проведенное время. Я верю, что Бог не просто так дает нам время и возможности, по-своему уникальные. которые здесь и сейчас предоставляются нам. Поэтому либо мы возьмем это время, эти возможности, и будем использовать по-особенному. То есть мы будем жить, может быть, немного по-другому, не так, как мы жили до этого. Или все-таки пренебрежем этим, и, возможно, нового времени и новых возможностей у нас не будет. Поэтому пусть Бог даст каждому мудрости для принятия решений, благословит и сохранит от всякого зла. Молюсь об этом во имя Ісуса Христа.
Я від лиця всіх наших слухачів кажу дякую вам. У нас в гостях був Олександр Шульга, академічний декан Міжнародного університету Бачення. Друзі, якщо у вас будуть запитання і побажання по наступним темам, я думаю, що ми з Олександром ще можемо виходити і будемо виходити в ефіри, тому залишайте свої коментарі або пишіть під цими стрімами на Фейсбуці, на Ютубі, на нашому каналі. До Олександра можете особисто писати так само, або на наш Viber і Telegram 099-228-2808. Раді було з вами провести цей вечір. Всім па-па.
Ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М.